Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откроем Слово Божье, 23 глава Евангелия от Луки. Луки, 23 глава. В нашем изучении этого великолепного Евангелия мы подходим сейчас к очень короткому свидетельству о самой смерти Иисуса Христа. Оно находится в стихах 44 по 46. Позвольте мне их вам прочесть. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. До сих пор в истории распятия Иисуса Христа вам могло показаться, что Он всего лишь жертва человеческого беззакония и жестокости. В издевательской последовательности судов, как иудейского, так и римского, которым Он был подвержен неоднократно, декларировалось Его невиновность. И все же Он осужден на смерть. Это, несомненно, могло считаться самым вопиюще несправедливым действием любого трибунала, совершенного против кого-либо в истории. Кроме этого, это претендует на самый несправедливый поступок людей, так как Христос был абсолютно безгрешным. Это самое ужасное, что могли сделать люди. Это самое страшное, что люди когда-либо совершили. Очевидно, несправедливость, за которой последовала равно ужасная жестокость, превратив Иисуса в предмет своих насмешек, издеваясь над идеей, что он может быть каким-то царем, римские воины, следуя примеру религиозных иудейских лидеров, водружают ему на голову терновый венец, как мнимую царскую корону, покрывают его алой плащаницей, дают ему в руки подобие скипетра и с ехидным сарказмом отдают ему царские почести. Когда его в итоге предают на распятие, они распинают с одной стороны одного разбойника и со второй стороны другого разбойника, чтобы высмеять идею царя с его двумя самыми знатными придворными по правую и левую руку от него. Затем они своими устами отпускают оскорбление в его сторону. Это и старейшины, народ, и разбойники рядом с ним, а также солдаты, сарказмом хуля его, называя царем. Мы уже дали этому действию название «Комедия на Голгофе». Оно должно было выглядеть как пародия, фарс. Все это должно было стать издевательством в высшей степени. Но в самый разгар комедии происходит нечто драматическое. Комедия превращается в драму. И там, где центральное место занимали иудейские старейшины, руководившие всем происходящим, на первый план выходит кто-то другой. Во мгновение комедия затихает и открывается драма. Игравшие главные роли в этой комедии исчезают, и величайшая личность выходит на сцену. Это никто иной, как сам Бог. В тот день Бог появляется на Голгофе и превращает комедию в драму. Все мы понимаем смерть Христа. Мы все понимаем, что Христос умер за наши грехи. Любой настоящий христианин знает это и верит в это. Но мы склонны смотреть на крест Христов либо в плане физических страданий, которые, как мы об этом обсуждали несколько недель назад, были одинаковы для разбойников и для Христа, и таким образом меняют наше восприятие. Либо мы склонны рассматривать это как величайшую жертву любви со стороны Христа, что также верно. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он сам сказал это. И хоть нельзя не согласиться, что важно понимать те физические мучения, понимать и акцентировать ту любовь на Голгофе, присутствует главный элемент откровения Нового Завета. И этот элемент часто игнорируется. А это присутствие Бога. Голгофа в большей степени говорит о Божьем гневе, чем о чем-либо еще. Да, тут видна человеческая жестокость и несправедливость высшей степени. Да, это высшая степень проявления жертвенной любви. Но самое главное в том, что происходящее на Голгофе приобретает значение для вас и для меня только от того, что Бог там совершает. Именно в момент появления Бога на Голгофе все происходящее становится спасительным событием. Иисус, жертва человеческого беззакония. Иисус терпел ужасную, мучительную боль. Иисус добровольно из любви пожертвовал своей жизнью. Это все истина. Но нам нужно подумать об этом глубже. Нам нужно отойти от мелкой стороны бассейна, так сказать, на глубину. И это происходит, когда вы начинаете замечать присутствие Бога на Голгофе. Иисуса распяли в 9 утра, в пятницу, на пасхальной неделе. В течение первых 3 часов народ и старейшины, солдаты и даже разбойники были главными участниками событий. Богохульство, насмешки, презрение, оскорбления, издевательства. Только один человек в течение этих 3 часов стал исключением из правила, и это один из злодеев, которому Бог даровал жизнь и свет, чтобы он увидел истину и был чудным образом спасен, вися на кресте рядом с Иисусом. Остальные с удовольствием готовы продлить эту злую шутку как можно дольше. Но комедия заканчивается в полдень. У них было 3 часа времени, и оно закончилось. И когда время закончилось, точно наступил конец. На сцену вышел Бог. До этого был спектакль людей, сейчас пришло время Божьего театра. До этого люди были актерами на сцене, сейчас актером становится Бог. Эти 3 стиха достаточно просты. Для них даже не требуется тезисный план. Создание плана было бы даже вторжением в эту простоту. Естественно, плохая идея просто написать проповедь с целью приукрасить это событие. Структура текста очевидна. Тут не место для изобретения особого механизма, вторгающегося в простое великолепие этого отрывка. Поэтому давайте просто взглянем на эти 3 стиха и посмотрим, что они нам говорят. 44 стих. «Было же около 6 часа дня. Это обозначает полдень. Полдень. У евреев день начинался в 6 утра, по-нашему. Помните, у них не было часов, поэтому время не отсчитывалось в часах, минутах и секундах. Еврейский день начинался в районе 6 часов утра. час отличался по своей продолжительности в зависимости от поры года. Но шестой час – это всегда был полдень, солнце в зените. Это очень важный момент. Весна на территории Израиля, время – полдень, яркий, засушливый, солнечный, для того яркое солнце, что невольно ощуришься, даже отводя глаза в сторону от солнца. Ровно полдень. Откройте 19 главу Иоанна, чтобы я вам что-то пояснил. Иоанн, так же как и Матфей, Марк и Лука, записывает повествование о смерти нашего Господа Иисуса Христа, которое полностью согласуется с остальными. Но там интересное замечание, на которое нужно обратить внимание. Здесь, в 19 главе Иоанна, в 14 стихе, Иисус стоит перед Пилатом. И в 14 стихе сказано, что была пятница перед Пасхой. Иисус находится на судилище, согласно 13 стиху, называемом лифостратон, в переводе «мощеным камнем». По-еврейски это звучит «габафа». Иисус стоит перед Пилатом, и там сказано час шестой. Мы только что прочитали у Луки в 23 главе, что был шестой час, и Иисус уже 3 часа находится на кресте. По еврейскому времяисчислению было 9 часов утра. Как могло быть также 6 часов, когда Иисус был перед Пилатом? Ответ простой. Когда вы присутствуете в судебном зале Пилата, в его владениях, там применяется римское время. А у римлян отсчет времени начинался с полночи. Было 6 часов утра, когда Иисус предстал перед Пилатом. И Пилат, хоть и знает, что Иисус невиновен, в итоге под давлением, манипуляциями народа и их угрозами, принимает решение отправить Иисуса на распятие. Поэтому Иоанн просто отмечает, что сейчас 6 утра по римскому времени, и Иисус еще перед Пилатом. 3 часа спустя, в 9 утра, его уже распяли. Еще через 3 часа подходит к концу эта комедия. На протяжении 3 часов, пока Иисус находится на кресте, возвращаемся снова в 23 главу Луки, пока Он находится на кресте, 3 слышны слова нашего Господа. Во-первых, Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Во-вторых, Он говорит, глядя на свою мать и на Иоанна, любимого ученика, говорит: «Се матерь твоя, се сын твой». Этим самым Он поручает Иоанну заботу о своей матери. И 3 слова Он произносит разбойнику, распятым рядом с Ним: «Сегодня же будешь со мною в раю». За 3 часа Он произносит всего лишь 3 фразы. Воздух заполнен многословием, но это были издевательства и презрения, насмешки и оскорбления, которые толпа бросала в сторону распятого Иисуса. Но в полдень, говорится, сделалась тьма по всей земле до 9:30. И померкло солнце. Буквально перестало, потухло. Середина дня, полдень в разгаре, ослепляющее яркое солнце в зените посреди неба, и внезапно кромешная тьма. Солнце пропадает, луны тоже нет, звезды не видны. Густая тьма. Этот шок невозможно вообразить. Немыслимо. Они четко понимали, что делали, насмехаясь, произнося хульные слова. И внезапно наступает жуткий, пугающий, тревожный момент, разбивающий их всю защиту и отрезвляющий их своевольные умы. Просто так, без предупреждения, их мир окутала тьма. Никакого электричества ведь нет. Распространены только масляные лампы с плавающим фитилем. Но днем-то их никто не носил с собой. Тьма опускается на всю землю. Нам неизвестно, насколько далеко. Голгофа, Иерусалим, вся Иудея. Мы не знаем, как далеко она легла. Но, вероятно, тьма покрыла весь народ. Что стало причиной этой темноты? Некоторые предположили, что произошло естественное затмение солнца, но это невозможно, так как праздник Пасхи устанавливается на полнолуние, а солнечное затмение не бывает при полной луне. Кто-то еще предположил, что это свидетельство присутствия сатаны, который низринул власть тьмы на голову Иисуса. Да, мы знаем, что ранее в Евангелии Луки Иисус сказал: «Теперь время тьмы». И нам понятно, что царству сатаны присуща моральная и духовная тьма. Но сатана не управляет миром природы. Моральная тьма, да, духовная тьма, да, но тут ни одно, ни другое. Тьма в этом случае природная и без естественного объяснения. У нас есть только одно альтернативное предположение, и это Бог. Как бы происходящее восприняли евреи? Сказали бы они: «Ух ты, солнечное затмение!» Нет, так как сейчас полнолуние и Пасха. Сказали бы они: «Сатана пришел!» Могли бы они так сказать? Нет. Нет. Какова была бы их реакция? Какая первая мысль могла их посетить, когда мгновенно их окутала кромешная тьма, так что они не могли различить собственную руку перед собой? И так продолжалось целых 3 часа. Они не могли сдвинуться с места, не могли спуститься с горы. Вообще никуда не могли идти. Света не было нигде. Что бы они подумали? Какая первая мысль пришла бы им в голову? Кто-то может сказать, что они не могли подумать на Бога, так как Бог есть свет. Отчасти это верно. Бог изначально открылся, ведя народ израильский из Египта как свет днем и свет ночью. Облачный столб света днем и огненный столб света ночью. Бог действительно сошел в славном свете Шекайны для пребывания в святой святых сначала в скинии, затем снова в храме. Истинно то, что Псалом 26:1 и другие псалмы говорят: «Господь свет мой и спасение мое». И Бог связывает себя со светом. Но они также хорошо знали, что Бог ассоциируется и с тьмой. Им это было прекрасно известно. Для этого стоило вернуться аж в 15 главу Бытия, где Бог спускается для заключения завета с Авраамом, говоря, что он собирается заключить с ним завет, будущий Авраамов завет, чтобы благословить его, чтобы через него благословить мир. И Бог говорит: «Я хочу скрепить этот завет в крови, поэтому заколи животных, рассеки их напополам, положи половины напротив друг друга, одну мертвую птицу положи здесь, а другую вот тут, и разложи ровно все эти окровавленные куски». Именно так делали в древности, так делали в знак заключения кровного завета. 2 человека, заключавших этот завет, проходили между кровавыми половинами и этим скрепляли договор. Только в случае с Божьим заветом это односторонний, безусловный завет, который Бог заключает только с самим собой, и для Авраама нет требований, которые ему нужно выполнить. Поэтому Бог наводит на Авраама глубокий сон. Вот как в Бытии описан момент появления Бога. При захождении солнца, и вот ужас и мрак великий. Когда появился Бог, он пришел как темнота. Он появился в своем судном облачении. В 19 главе книги «Исход» мы снова видим, что у народа израильского темнота ассоциируется с присутствием Бога. Господь сказал Моисею: «Простри руку твою к небу». И это происходит в Египте. «И будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Когда Бог наводит тьму, она настолько густая, что ее можно почувствовать. 19 глава книги «Исход». Далее, после выхода из Египта, они пришли к подножию горы Синай и стали у подошвы горы, 19 глава, 17 стих. Но в 16 стихе говорится: «Были громы и молнии и густое облако над горою». В 18 стихе записано: «Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». В 20 главе повторяется такая же драма. Сходит Бог, опускается тьма, густое облако, дым. Подобное представление Бога можно найти в книге Исаия 8:22 и в других местах. Поэтому израильтянам хорошо известно, что присутствие Бога можно ассоциировать с сверхъестественной, необъяснимой темнотой. Речь не идет о нескольких облаках, закрывающих собой солнце. Имеется в виду кромешная тьма. Но в этом есть еще что-то большее. Так как Божья тьма всегда ассоциировалась с судом, с осуждением. В Ветхом Завете имеется очень похожая тема, которая строится вокруг выражения «День Господень», «День Господа». Иногда это выражение даже написано заглавными буквами, так как представляет собой нарицательный термин. Это для того, чтобы обозначить последний суд, словно сейчас еще день человека, но грядет день Господень. Наступает день, когда Бог придет с окончательным эсхатологическим разрушительным судом. День Господень связан с судом, а суд с темнотой. Пророк Иаиль, 1 глава. Иаиль пишет об этом в 15 стихе. «О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет он!» Чем он будет характеризоваться? 2 глава Иаиля, 10 стих. «Потрескается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». И Господь даст глас свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могущественный исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Это разрушение, это опустошение, это смертельная опасность, и никому не удается в этом выжить. В конце этой второй главы Иаиля, в 30 стихе, есть следующее. «И покажу знамения на небе и на земле, говорят о дне Господнем. Кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Следующий пророк Амос, 5 глава пророка Амоса, 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет?» Амоса 8:9. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Достаточно конкретно. Пророк Сафония, 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня. Горького забьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Они знали, что сверхъестественная темнота была связана с божественным судом. Она говорила не только о присутствии божественного, но и о божественном присутствии в суде. И не только божественное присутствие в суде, но это говорило о последнем суде. И издеваясь над Иисусом и насмехаясь над Ним, в тот момент, когда их целый мир погрузился во тьму, они, должно быть, были ошеломлены мыслью, что комедии пришел конец. Кстати, несколько стихов спустя, когда они спускались уже с горы после появления света, они били себя в грудь, что свидетельствовало о печали и страхе. Тьма символизирует Божий гнев. Такая кромешная тьма, которая намного сильнее темноты, сгустившейся в момент завета с Авраамом, намного страшнее тьмы, окружавший гору Синай. Это тьма дня Господня, та итоговая тьма осуждения. Что она символизирует? Присутствие Бога в осуждении. Поэтому я сказал, что на сцене появился новый участник. Бог спустился на Голгофу не в лучах света, но в темноте. Он появился, чтобы привести в исполнение приговор. Не в эсхатологическом смысле суд будущего над нечестивыми, но в сотериологическом смысле осудить единственного праведного. Происходящее на самом деле на Голгофе, друзья, именно в этом понимании этого нам стоит углубиться, далеко превосходит физические страдания, глубже самой идеи жертвенности Христа. Происходящее здесь – это излияние божественного гнева в его наивысшей степени. Вот-вот прольется вечный гнев, и все покрылось непроглядной мглой. Можно сказать по-другому. В тот день Бог низверг ад в Иерусалим. Матфея 8 глава, стих 12. Матфея 22 глава, стих 13. Матфея 25 глава, стих 30. В этих местах Иисус называет ад тьмой внешней. Настоящая черная дыра, где плач и скрежет зубов в вечной беспросветной тьме. Это тьма Божьего осуждающего присутствия. Поэтому от середины дня до 3 часов пополудню ад посетил Иерусалим и Иудею. Бог появился во гневе. И что интересно, он прогневался не на римских солдат. Это был гнев не против иудейских старейшин. И даже не гнев против народа. Гнев был направлен против сына. Бог обрушил всю степень своего гнева на Иисуса Христа. Как пророк Исаия выразил это в 13 главе 9 стихе. «Гнев с пылающей яростью». Там был ад. Что такое ад? В аду Бог вечно наказывает людей. В аду Бог вечно изливает на людей свою ярость. Бог стоит за силой наказания в аду. Если говорить, что ад – это отделение от Бога, то это только в смысле отделения от Его утешающего присутствия, но не в смысле Его наказывающего присутствия. Он тот, кто убивает душу и тело в аду. Он является владыкой ада, не сатана. И Бог, наказывающий все души в вечном аду, появился в темноте Голгофы для наказания своего сына и приготовил своему сыну вечный ад ради всех, кто будет веровать в него. Это та чаша, которую предчувствовал Иисус в Гефсиманском саду с такой неприязнью, что молил о возможности как-то ее избежать. Друзья, на протяжении этих 3 часов нет больше места комедии. Ничего мы не читаем о словах презрения, издевательствах, насмешках и богохульствах. Никто ничего не произносит. Даже Иисус. Иисус ничего не говорит за эти 3 часа. Никто другой даже не произносит ни слова. На протяжении 3 часов Иисус испытывает на себе весь ад ради тех, кто будет верить в Него. Таким образом, тьма – это не отсутствие Бога, но как раз наоборот, это присутствие Бога с его полным судом, отмщением и яростью. Бесконечный гнев, движимый бесконечной праведностью, направляет бесконечное наказание на вечного сына, который должен был впитывать в себя вечный ад за эти 3 часа ради тех, кто поверит в него. Именно в этот момент он своим телом несет все наши грехи. Тут он был изъязвлен за преступления наши. Здесь он мучим за беззаконие наши. Здесь он сделался проклятием ради нас. Это 3 часа Божьего гнева на него. Размышление об этом просто поражает. Все, кто будут проводить вечность в аду, будут находиться там вечно, так как никогда не смогут искупить свои грехи. При этом Иисус за 3 часа смог вполне заплатить за грехи всех, кто когда-либо поверит. Каким образом? Потому что бесконечный гнев может быть исчерпан только вечной личностью. Поразительно. Мы читаем: «И сделалась тьма по всей земле до часа 9-го. С наступлением 9-го часа тьма исчезла. Три часа. Через 3 часа после полудня свет возвращается. Марк повествует нам, что говорит Иисус. Евангелие Марка, 15 глава. 33 стих. В 6 часу, так же, как и Лука отмечает, настала тьма по всей земле и продолжалась до 9:00. 3 часа. В 9:00, в 3 часа дня, тьма исчезла. В 9:00 возопил Иисус громким голосом. «Элои, Элои, лама савахвани!» Что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И как нам это правильно понимать? Богословы всегда думали над этим, обсуждали, и многие тома уже написаны на этот счет. Определенно, я не думаю, что имею более глубокое разумение, чем они. Но я не считаю, что тут все настолько сложно, как многие стараются это представить. Возможно, ожидания Иисуса как человека в теле были в том, что после исчезновения тьмы и принятием полной чаши Божьей ярости для удовлетворения Божьей святости ради всех верующих, наступит немедленное облегчение. Со стороны Отца последует мгновенное сочувствие и участие. Он не почувствует более осуждающего присутствия Бога, но ощутит сладкое утешение от общения с Богом. Но этого нет. Этого нет. Гнев пролился. Бог был там во всей своей полноте. Он не отсутствовал, он был там, изливая свой гнев. Но когда тьма бежала, так же удалился и Бог своей необъяснимой дорогой. Мне кажется, наш Господь говорит, где же утешение? Был момент после того, как суд совершился, после того, как он принял всю ярость Божьего осуждающего присутствия, когда он ожидал сладостного утешения, а его не последовало. И в невообразимом истощении после той тьмы звучит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вопрос звучит справедливо. Почему Бог не послал ему утешение сразу? Мгновенно сладость общения. Мне кажется, это и есть настоящее страдание ада. Это напоминание всем грешникам, что в аду полная ярость Божьего осуждающего присутствия. И Бог никогда не придет туда с утешением. Это настоящий ад. И ад пришел на Голгофу в тот день во всей своей полноте. Таков он, ад. Наказание без облегчения. Это ад. И ад пришел на Голгофу в тот день во всей полноте. Почему ты оставил меня? Это ад. Это ад. Наказание без облегчения. Выражение Боже мой» какое-то более отстраненное или менее любящее, чем «Отец». Это единственный случай во всем Новом Завете, когда Иисус обращается к Богу иначе, чем «Отец». Всегда раньше звучало «Отче». Кроме этого, Боже мой». Служит ли это показателем какой-то перемены в его отношении к Богу? Потерял ли он любовь к своему отцу? Я думаю, что я могу помочь с этим. Иисус использовал двойные обращения в ряде случаев. Первый раз это Марфа, Марфа. Было ли это свидетельством отсутствия любви? Я так не думаю. В этом случае присутствовало разочарование, не так ли? Марфа, Марфа. Это очень личное выражение. Выражение любви с присутствием оттенка разочарования. Как вам это? Луки 10:41 или еще Луки 20:22-31. Он обращается к Петру и что говорит? Симон, Симон. Разве тут отсутствует любовь? Нет. Это очень личное обращение с оттенком разочарования. А еще Луки 13:34. Иерусалим, Иерусалим. Отсутствие ли это любви? Сколько раз я хотел собрать вас, и вы не захотели. Это выражение любви с разочарованием. И также, Боже мой, это выражение близости, желанной любви с разочарованием, прямо как Давид, который плакал: Авессалом, Авессалом, сын мой, любовь с разочарованием. Можете открыть и послушать слова из 7 главы Матфея. Многие скажут мне: «Господи, Господи!» А я объявлю: «Я никогда не знал вас». Эти отвергнутые Господом люди, которые думают, что имеют очень близкие отношения с Ним, будут разочарованы. Когда Он произносит «Боже мой», это очень личное. Но в этом выражено разочарование ситуации. Где утешение? Но это и есть ад, через который он прошел. И вот затем стих 45, где Бог подчеркивает дело, совершенное им на кресте. Лука описывает нам это потрясающий факт, но сказано весьма мягко. И завеса в храме разодралась посредине. Мы читаем, и нам кажется, в этой строчке нет ничего особенного. Но вы должны понять, что тут происходит. На 3 часа опустилась темнота. Кромешная тьма, невозможно было увидеть даже свои руки перед собой. Все стояли вокруг, пытаясь обсуждать и выяснять происходящее. Это люди связывают с божественным присутствием и судом. Священники в храме готовятся приступить к заколанию десятков тысяч агнцев и других животных. Они готовы выполнять свою кровавую пасхальную работу. Тут же и все поклоняющиеся люди, которые не пошли на Голгофу, они все бродят в центре города, по оценкам их может быть до 2 миллионов. И все они застыли прямо там, где находились на 3 часа. И вот снова становится светло. Если мы просто подумаем о священниках в храме, они наверняка старались прийти в себя, планируя наверстать потерянное в темноте время и запустить весь процесс, так как пасхальных агнцев принято заколать между 3 и 5 часами дня. И вот как только они начинают закалывать пасхальных ягнят, они слышат шум. Громкий звук чего-то рвущегося, доносящийся из святилища, из святого святых. Когда Бог разорвал завесу сверху донизу. Матфей уточняет, что это произошло сверху донизу. Лука говорит, что завеса разодралась на 2 части. Прямо посредине Бог разодрал ту завесу. В храме было 13 завес. Но только одна считалась самой главной. Именно она препятствовала доступу в святое святых. И она была там по прямому Божьему повелению. Так как путь к Богу до этого не был открытым. Первосвященник мог войти туда 1 раз в год. И только первосвященник, и лишь с целью кропления крови на крышку ковчега завета. И затем сразу возвращался. Тогда доступ к Богу еще не был официально открыт. Святое святых символизировало присутствие Бога, и доступ в него для всех был закрыт. И вот точно в 3 часа. 3 часа по полудню или где-то в это время. Засиял снова свет, и Бог открывает настежь святой святых, так как Иисус Христос официально предоставил доступ в Него. Крест – это искупление, завеса – это доступ. его смертью. Утвержден Новый Завет, договор вступил в силу, люди получали спасение и до этого, но официальное утверждение и установление Нового Завета не случилось до тех пор, пока Иисус не умер на кресте, после чего Бог разорвал надвое завесу и открыл путь в свое присутствие. После этого происшествия в храме отпала надобность, пресвященник стал не нужен, отпала необходимость во всех священниках, ненужными стали все жертвы. Все, что происходило в том месте, утратило актуальность. Все закончилось. Это были тени, символы того, что должно было прийти. Поэтому точно в то время, когда священники начинали закалывать животных, не способных понести грехи, Бог открыл доступ в свое присутствие в результате жертвы того, кто действительно понес на себе грех. Невероятный момент. Просто невероятный. Немного раньше, на той неделе, Иисус провозгласил физическое разрушение храма. «Не останется камня на камне» — это в 21 главе, стихи 5 и 6. И вот сейчас Бог выносит приговор всей системе. Вся эта система, вся храмовая система должна была служить средством, через которое грешник мог получить доступ к Богу. Но ничего из этого никогда не могло с этой задачей справиться, до тех пор, пока Иисус не умер на кресте. И Бог признал действительность жертвы и разодрал ту завесу. Читая 9 главу послания к евреям, в первых 8 стихах мы слышим о том, как Бог спроектировал это место и святое святых, и отделяющую завесу, так что никто не мог зайти за нее. А читая далее, в 9 главе, мы приходим к стихам с 11 по 14, и внезапно все резко меняется. Послушайте, что говорится в 9 главе евреям. В 11 стихе. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинии, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это момент утверждения Нового Завета. Поэтому в 10 главе Евреям, стих 19, говорится, «Так как Иисус открыл путь во святилище, у нас есть дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Сейчас мы можем прибегать, говорится в Евреям 4:16, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Кстати говоря, Матфея 27 главе 51 стихе так говорит про этот же самый момент. «И земля потряслась, и камни расселись». Землетрясение такой мощности, что камни раскалывались. Здесь, в Южной Калифорнии, мы очень хорошо знакомы с землетрясениями. Это землетрясение настолько мощное, что камни раскалывались на части. Я не знаю, какой балл это будет по шкале Рихтера. 8. Землетрясение такой силы парализовало бы Иерусалим. Если собрать все происшествия, то очень страшный день получается. И вы догадываетесь, с чем бы евреи ассоциировали землетрясение? Я зачитал вам из книг пророков о землетрясении, которое связано с присутствием Бога и его судом при наступлении Дня Господня. Когда Бог сошел на гору Синай, говорится в Исход 19:18, вся гора тряслась. В Псалме 17, стих 8 мы читаем, «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Когда все покрывается тьмой, это знак божественного суда. Когда содрогается земля, это проявление божественной ярости. Псалом 67:9, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай двигался от лица Божия, Бога Израилева. В своем небольшом пророчестве пророк Наум так написал. «Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, все живущие в ней». Бог присутствует в темноте, Бог и в землетрясении. Книга Откровения повествует о том, что в конце, во время последнего суда, будут такие землетрясения, о которых люди в мире никогда не слышали. Это Божья ярость. Она направлена не против религиозных старейшин, не против евреев, не против римлян, не против того народа, а против собственного сына. Бог в своем осуждающем присутствии. Но это еще не все. Да, Бог пришел со своим судом, но не забывайте, что Он и разорвал завесу, то негативное, обозначенное тьмой и землетрясением, а положительный эффект того суда в том, что открылся новый путь. При этом есть еще один положительный результат. Вот что Матфей говорит в 27 главе 52 стихе. «И гробы отверзлись сразу же после землетрясения, и многие тела усопших, святых, воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в святой град и явились многим». Вот это да! Каковы достижения подвига Христа на кресте? Доступ к Богу и жизнь после смерти. И Бог организует драматическую иллюстрацию этого, раздирает надвое завесу, показывая тем самым открытый доступ. Умершие люди выходят из гробов в прославленных телах. Они не показываются на людях до самого дня воскресения, чтобы Христа видели первенцем из воскресших, и ходят, свидетельствуя о силе воскресения Христа. Необыкновенный день. Когда Бог пришел осуществить суд, Он также пришел дать спасение. Осуждение своему Сыну и спасение нам. Вся ярость направлена на Христа, для нас открывается путь. Весь гнев почил на Христе, а нам стала доступна жизнь после смерти. После исчезновения тьмы, окончания землетрясения, после того, как разодралась завеса, в Иерусалиме должно быть царил невообразимый хаос. Но на среднем кресте сохранялось непоколебимое спокойствие. Непоколебимое спокойствие. Откройте 19 главу Иоанна. Иисус в этот момент, словно глаз бури, область тихой погоды в центре тропического циклона. Иоанна 19:28. После того, после всего, что мы тут описали, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, все сбылось уже. Все сбылось. Он все на себя взял. Путь открыт. Жизнь воскресения обеспечена. Он закончил дело. И в этой обстановке безмятежного спокойствия он произносит «жажду». Такое удивительно человеческое желание. Помните, он отказывался пить по ходу всех этих событий, чтобы в полноте прочувствовать все, что ему предстояло пережить. Но все закончилось. «Я жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на эссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксус, сказал «Тетелестай», совершилось, и, преклонив главу, предал дух. До того, как он испустил дух, вернемся обратно в 23 главу Евангелия Луки, и там подойдем к завершению. После того, как он произнес «жажду», и после того, как победно зазвучало «совершилось», непосредственно перед тем, как он испустил свой дух, Лука в 46 стихе 23 главы отмечает очень важную деталь. Иисус, возгласив громким голосом. В Матфея 27:30 записано то же самое, и Марка это же говорит в 15 главе 37 стихе. Для жертвы распятия, которая умирает естественной смертью от удушения, невозможно выдать такой возглас. Кислорода не хватает, сил нет. Едва можно шептать несвязное ввиду сильного травматического шока от распятия. Но он силен. Он торжествует. В 10 главе Иоанна Иисус говорил, «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Еще сказал, «Никто не отнимает жизнь мою у меня, я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Вот вам доказательство. Возгласил громким голосом. Он восклицает изо всей силы на полные легкие воздуха. Со всей силой. И что он говорит? «Отче, в руки твои предаю дух мой». И все евреи вокруг это очень хорошо поняли. Это звучал Псалом 36 стих. Очень знакомый для них отрывок Писания. На самом деле они его прекрасно знали, так как это была их вечерняя молитва. Они молились ею перед сном. Можно сказать, это как у нас молитва-песня «Отдыхать, ложусь на ночь». «В руки твои предаю дух мой». Очень знакомо для них всех. Они молились так регулярно. Но Иисус внес два изменения в эту молитву. Во-первых, он что-то добавил. «Отче». Сладостное общение снова восстановлено. Ад царил там на протяжении 3 часов и затем исчез. Наказание завершилось. Страдание закончилось. Снова восстановлено сладкое общение с Отцом. Но еще он из этого выражения что-то опустил. 5 стих 30-го псалма заканчивается так. «Ты избавлял меня, Господи Боже, истины». Или вариант перевода «Ты искупил меня». Но не Христос был искуплен на кресте, он был искупителем. Точность Писания поражает. Он добавляет «Отче», чтобы показать, каких отношений мы должны ожидать. И убирает слова о личном искуплении, так как не он был искуплен, он стал искупителем. Иисус цитирует Псалом 30, потому что это молитва праведного страдальца, который посреди собственных страданий говорит: «Все, что я могу, это верить в свое сердце тебе, предать тебе мой дух и всю жизнь». А Иисус – совершенный, безгрешный, праведный страдалец, который при смерти выражает полную преданность любви своего Отца и доверяет обетованию принять его. Петр говорил, что он, страдая, не угрожал, но предавал себя верному Создателю. Кстати, Стефан это тоже позаимствовал. Вспомните, как, умирая, Стефан сказал: «Иисус, прими дух мой». Так же, как Иисус, который говорил: «Отче, прими дух мой». Итак, после этого Лука записал: «И сие сказав, испустил дух». Очень наглядно, при своей простоте, но при этом весьма сдержанно. Таким образом, Бог произвел заклание своего пасхального агнца. А этим Божьим пасхальным агнцем стал его единородный первенец. Как мы должны отреагировать на это? Это мы рассмотрим в следующий раз, но, по крайней мере, давайте заглянем в 47 стих в завершении. Сотник же, видев происходившее, начал что делать? Что? Да, такой должна быть реакция, не так ли? Прославлять. Какая другая реакция окажется столь уместной, кроме прославления Бога? Все гимны благословения в Новом Завете – это выражение хвалы Богу за искупление. Мы хотим слиться с небесными сонмами и петь: «Достоин агнец заклан, принять силу и честь, и славу, и богатство, и премудрость, и крепость». Отреагировать на это можно только одним способом, сказав: «Когда бы я целым миром обладал, то дар мой был бы слишком мал». Мне ничего не нужно из этого, что может предложить этот мир. Я все отдам ради Христа, который для меня все во всем. Отец наш, мы благодарим Тебя за такую неопровержимо яркую и ясную картину Голгофы, где наш Господь принял Твое осуждение и гнев и понес наше наказание. У нас отнимается речь в этот момент, думая о величии Его жертвы и величии Твоей благодати к нам, таким совершенно недостойным. Господь, совершай свою работу в наших сердцах. Мы хотим жить так, чтобы наша благодарность Тебе была очевидна для всех, как всегда мы молимся ради славы Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.